слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня вторник, 27 сентября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Киеве сегодня возобновляется судебный процесс над Юлией Тимошенко. Президент Европейской Федерации футбольных ассоциаций Мишель Платини начал инспекционную поездку по Украине. И центральная тема нашей программы – Всемирный день туризма. Когда вы в последний раз путешествовали? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, это Всемирный день туризма, который отмечается сегодня. Этот праздник был учрежден в 1979 году Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристской Организации для пропаганды туризма и развития связей между народами разных стран. Ежегодно в этот день проходят различные праздничные мероприятия. Когда вы в последний раз путешествовали? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС +7 903 743 2801. Работает пейджер в Москве 660-1046. Сообщения можно присылать абоненту Радио Свобода. Есть также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Когда вы в последний раз путешествовали? Вот как на этот вопрос ответили жители города Казань корреспонденту Радио Свобода Олегу Павлову.
Впервые за последние, наверное, лет 5 вот удалось этим летом выбраться в Абхазию. Покупаться, поплавать, на солнышке позагорать и, конечно, посетить великолепные места. Озеро Рица, Новоафонский монастырь, Новоафонские пещеры. Это великолепно.
Последний раз я путешествовал в прошлом году. Это был Тунис. Я побывал в Сахаре. По всей стране висели плакаты гаранта Конституции, президента. Потом в стране началась революция, и президент сбежал в другую страну. Ну, сейчас вроде опять все спокойно, и можно ехать в эту солнечную и гостеприимную республику.
Лет 5 назад примерно. Дом строй, не для путешествий. Все на стройку уходит.
Так, это было очень давно, 3 года назад. И это была Турция. Хотелось бы, конечно, путешествовать побольше, почаще. Так как это происходит, например, за рубежом. То есть для них, насколько я знаю, путешествовать 2 раза в год – это как в пределах нормы. А для человека, который живет в России, даже 1 раз ездить куда-то за границу отдохнуть – это уже такая существенная нагрузка на семейный бюджет.
В августе я ездила в Питер. Да, за границей до этого была где-то, наверное, 1,5 года назад в Италии. И вообще очень люблю путешествовать и очень надеюсь в этом году, где-то в ноябре-декабре, еще успеть в какую-нибудь скандинавскую страну съездить.
Последний раз, стыдно признаться, в 1998 году, когда мне было еще 13 лет, вот мы ездили в Барселону, я помню, с тех пор это моя голубая мечта, но не хватает денег никак выбраться. Да к тому же постоянная смена, вот сейчас паспорт новый, говорят, старый уже не действует, тоже не способствует выезду, а вообще хотелось бы подальше.
Я каждый год путешествую, и последний раз летом в свой отпуск я путешествовала. Это как бы единственное, для чего стоит работать целый год, я считаю.
Последняя моя поездка за рубеж – это Великобритания. Ощущение такое, что меня там ждали и мне рады. Магазины, сувенирные лавочки, да и просто жители страны. Похоже, рады они любому иностранцу, кто приехал к ним в страну.
Так жители Казани отвечали на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Киеве сегодня после 2-недельного перерыва возобновляется судебный процесс над Юлией Тимошенко, которую обвиняют в превышении власти на посту премьер-министра Украины при подписании в 2009 году контрактов с российским «Газпромом». С 5 августа Тимошенко находится под арестом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как отмечают в правящей партии регионов, вероятность вынесения Юлии Тимошенко обвинительного приговора по-прежнему высока. Многие украинские политики и эксперты прогнозируют условный срок наказания бывшему премьеру, который не позволит ей участвовать в парламентских выборах в будущем году. В партии «Батьковщина», возглавляемой Тимошенко, предполагают, что председательствующий на процессе судья Родион Киреев решит судьбу их лидера во второй половине октября. Какой может быть реакция Евросоюза на обвинительный приговор экс-премьеру, в интервью «Радио Свобода» рассуждает первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил.
На обвинительный вердикт, который был бы вынесен теперь, буквально сейчас, когда идут последние переговоры и, возможно, подписание договора об ассоциации и зоне свободной торговли, очевидно, был бы воспринят очень болезненно. Я думаю, что из-за этого и начинается затягивание немножко процесса, и какой-то вердикт, возможно, с условной мерой ответственности, возможно, вердикт, который сразу будет известно, что может быть опротестован и изменен в апелляционном суде, все-таки будет вынесен немножко позже. У нас возникает какая ситуация? Сегодня с Евросоюзом. Вероятнее всего, все-таки будет подписан договор об ассоциации. Правда, немножко ущербном виде, без перспективы прямого членства. При этом это только первый этап. После этого начинается процесс ратификации в национальных парламентах. Я думаю, что вот последствия основные будут уже дальше. Сейчас, чтобы не отбросить Украину, чтобы не оттолкнуть ее окончательно, чтобы все-таки ее ввязать в процессы демократизации, ей будет дан первый вот такой шанс, приглашение, но на этапе ратификации будут намного более жесткие требования. И там все-таки что-то решить, как-то выйти из дела Тимошенко придется. То есть, наверное, будет достигнут компромисс, когда она все-таки будет осуждена, но не будет сидеть в тюрьме. То есть она выпадет из избирательного процесса, не сможет в нем принимать участие.
Как будет действовать оппозиция в ответ на то, что Юлии Тимошенко не дадут возможность участвовать в ближайших парламентских выборах?
Если бы власть имела немножко ума, я думаю, что она уже сегодня имела бы тот результат, при котором Тимошенко была бы изгоем в лагере оппозиции, врагом всех и просто скандалисткой, которую все бы начали понемножку ненавидеть. Сейчас именно этим арестом, а нужно помнить, что в Украине любят обиженных, ей очень серьезно подняли рейтинг. Но если она скажется на свободе, начнется снова борьба, кто более матери истории ценен, кто главный в оппозиции. Вспомните, до ее ареста что было? Десятки лидеров нашей оппозиции спорили, кто главный. И если ее отпустят, все лидеры оппозиции, остальные будут возмущаться. Как это так? Не дали ей возможности принимать участие в выборах, но все будут этому очень сильно радоваться. А Тимошенко начнет снова терять свои рейтинги, особенно ей в этом поможет команда Путина, поскольку любые выступления со стороны российской власти в поддержку Тимошенко очень болезненно воспринимаются ее электоратом. Он уже разочарован этими московскими договоренностями ее, и он, возможно, начнет от нее серьезно отходить.
Считает первый замглавы парламентского комитета по иностранным делам Тарас Черновил, Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы, в результате чего один из горняков оказался заблокированным на глубине в 30 метров. Отпущены все задержанные участники несанкционированной акции у Центра избиркома России, которые требовали отмены декабрьских выборов в Госдуму. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе соответствующую заявку подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Египте, вблизи города Эль-Ариша, столицы Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 45 копеек. Сегодня Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Ведет ли решение тандема к ухудшению экономической ситуации в России? Об этом беседуют бывшие члены правительства, замминистра экономики Иван Стариков и замминистра труда Павел Курдюкин. Ведущий Владимир Карамурза. Слушайте повтор программы «Грани времени» сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
У палестинского государства мало сторонников в Совете Безопасности ООН. Медведев, Путин и права человека в России. Лайнер мечты выходит на воздушные магистрали. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готово ли большинство в Совете Безопасности ООН поддержать членство Палестины в организации? В понедельник члены Совета начали обсуждение просьбы о приеме палестинской автономии в ООН. Процесс обсуждения может затянуться надолго. По предварительным сведениям, палестинцы столкнулись с трудностями, пытаясь добиться поддержки большинства. Рассказывает Евгений Аронов.
Сейчас только 6 членов Совета Безопасности выражают готовность голосовать за полное членство Палестины в Организации Объединенных Наций – Россия, Китай, Ливан, Индия, ЮАР и Бразилия. Для того, чтобы резолюция о приеме Палестины была одобрена, требуются голоса 9 стран-участниц Совета, при условии, что ни один из постоянных членов СБ не наложит на нее вето. Эти 3 недостающих голоса палестинцы надеются получить от Габона, Боснии и Нигерии. Если Соединенным Штатам придется применить свое право вето, они это сделают, это вопрос предрешенный, говорит аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. Но главная неприятность кроется в другом. Аббас просил Совет Безопасности дать заключение по его заявке в течение 2 недель. Члены Совета Безопасности, однако, не склонны никакими сроками и могут затягивать рассмотрение в надежде все-таки убедить палестинцев вернуться к прямым переговорам с Израилем. Если президент палестинской автономии останется неумолим и не пойдет на диалог, то возникнет патовая ситуация, выиграть от которой может только Хамас. У палестинцев есть, в принципе, другой вариант – получить в ООН статус государства-наблюдателя, для чего не требуется одобрение Совета Безопасности. Но этот сценарий не удовлетворит ни жителей западного берега Иордана, ни тем более население Газа, находящееся под властью Хамаса. В статусе государства-наблюдателя для палестинцев таится еще одна опасность, а именно остаться без очень важной для них финансовой помощи Соединенных Штатов. Конгресс, согласно действующему закону, не вправе выделять денежные средства правительствам стран, финансирующим терроризм. А Хамас, который неминуемо войдет в правительство гипотетического палестинского государства, Госдепартамент квалифицирует именно как террористическую организацию. Американские эксперты не знают точного ответа на вопрос, почему руководитель палестинской автономии пошел на этот крайне рискованный шаг. Одна из гипотез, имеющая широкое хождение, заключается в том, что Аббас не считает себя легитимным правителем. На протяжении нескольких лет он возглавляет палестинскую автономию без соответствующего мандата, и, будучи напуганным революциями в арабском мире, он предпринял отчаянную попытку поднять собственный авторитет, бросив вызов западным столицам, призывавшим его к возобновлению переговоров с Израилем. Он может преуспеть, а может и проиграть, если итогом его усилий станет дальнейшее падение личной популярности и укрепление позиций Хамаса.
Рассказывал Евгений Аронов. В то время как официальные представители Белого дома встретили известие о выдвижении Владимира Путина кандидатом в президенты России заявлениями о том, что США будут строить отношения с Россией, исходя из национальных интересов страны, представители правозащитных организаций обращают внимание на то, что процесс избрания лидера ведущих стран узкой группой в политической верхушке избавит Запад от еще остающихся иллюзий относительно демократического процесса в России. Мой собеседник Дэвид Кремер, глава крупнейшей американской правозащитной организации Freedom House. Господин Кремер, большинство наблюдателей согласны с тем, что исчезновение Дмитрия Медведева в качестве конкурента Владимира Путина на президентских выборах практически предопределяет их исход. Как вы считаете, можно ли усмотреть в факте, по сути, назначения президента России нарушение гражданских прав россиян? Я не знаю, можно ли это отнести к формальному нарушению гражданских прав, но совершенно ясно, что президента России выбрали несколько человек, и россияне пойдут на выборы президента будущей весной, чтобы подтвердить решение узкого круга лиц, где далеко не последнюю роль играет сам Путин. Скажем так, то, что происходит в России, не вписывается в рамки нормального демократического процесса. Должны ли, по-вашему, западные столицы как-то выразить свое отношение к происходящему в России? Ведь многие россияне, российские оппозиционеры, жалуются на то, что созданная там избирательная система не дает никаких шансов на победу оппозиционным кандидатам. Сами россияне должны добиваться осуществления своих избирательных прав. Что Вашингтон и западные столицы могут и должны, на мой взгляд, сделать, это подвергнуть санкциям российских аппаратчиков, уличенных в нарушении прав человека. Лучший пример – это дело Сергея Магнитского. Но такой пример не единичен. Мы считаем, что это наиболее чувствительный для российских официальных лиц вид наказания. Поэтому мы поддерживаем закон Магнитского в Конгрессе. В том, что касается отсутствия выбора у россиян, ведь в этом повинен не только Путин и созданная им система контроля за выборным процессом. Его личная популярность, как и популярность «Единой России», как мы знаем, падает, но она все еще остается высокой. В условиях, когда оппозиция разобщена, когда не видно политиков, способных ее сплотить, Путин почти обречен на победу. Это был Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Президент Европейской Федерации футбольных ассоциаций Мишель Платини начал 26 сентября инспекционную поездку по Украине. Чиновник проверяет подготовку страны к чемпионату Европы по футболу 2012 года, матчи которого пройдут в 4 городах республики. Прежде темпы подготовки Украины к этим соревнованиям вызывали столь резкое недовольство УЕФА, что Платини не исключал возможности переноса чемпионата в другую страну. На сей раз президент Украины Украинской Федерации футбола Георгий Суркис и вице-премьер правительства республики Борис Колесников обещали, что Платини будет приятно удивлен. О том, в какой степени Украина готова к проведению чемпионата Европы по футболу, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с главным редактором киевского еженедельника «Футбол» Артемом Франковым.
Я считаю, что Украина готова процентов на 90-95. 8 октября уже запланировано открытие Олимпийского в Киеве, а в ноябре будут проведены первые товарищеские матчи уже на стадионах в Киеве и во Львове. Здесь все в порядке, стадионы в Донецке и в Харькове вообще давно готовы, там разве что какие-то косметические изменения можно производить. С аэропортами уже почти порядок. Сегодня Платини побывал во Львове, и насколько мне известно, он приятно удивлен тем, насколько там все изменилось, как прогрессом строительства стадиона, так и тем, что на пустом месте фактически выросло здание нового аэровокзала. Остаются вопросы по дорогам. Наверное, есть еще какие-то вопросы по гостиницам, но насколько наши обещали, Платини будет очень приятно удивлен в ходе своего двухдневного визита по всем четырем принимающим городам Евро. И у меня есть все основания верить Борису Колесникову и Григорию Суркису.
Тем не менее, Украина довольно значительно отставала по темпам и срокам подготовки к чемпионату, что и вызвало в свое время довольно резкую критику со стороны УЕФА. Почему удалось вот войти в график опять?
Сменилась власть в стране, и новая власть провозгласила проведение Евро-2012 одним из трех приоритетов на ближайшие годы, стратегических приоритетов. Поэтому изменилось государственное финансирование, изменились подходы, а возглавил инфраструктурную подготовку вице-премьер Борис Колесников, очень энергичный человек. И Украина семимильными шагами, простите за пафос, не только настигла график, но и сейчас опережает его.
Артем, быстро построили, значит, в данном случае, что хорошо построили?
А мы никак об этом не узнаем. Ну, какие могут быть гарантии? Откуда я знаю? Может быть, асфальт волнами пойдет, да, сразу после Евро-2012 на дорогах. Знаю, как у нас могут строить. Но все-таки надеюсь, что эти трассы, они на много лет Украине, и они будут означать для нас не только футбольный прорыв, но прорыв во всем.
А почему прежняя власть, по вашим оценкам, не торопилась со строительством?
Просто прежняя власть, она была не очень управляемой. Там лебедь, рак и щука все время присутствовали, фактор. А нынешняя власть, она достаточно четко выстроила управленческую вертикаль. И здесь есть кого спрашивать. При предыдущей власти что было? Была куча ответственных.
Критики власти, скажем так, говорят о том, что чрезвычайно дорого обошлась реконструкция Олимпийского стадиона в Киеве, и что лучше было вообще его развалить, снести и построить новый, и было бы дешевле.
Ну, во-первых, я считаю, что это абсолютно правильно. Его можно было и не трогать, а использовать в каких-то своих целях, а новый стадион строить. Наверное, это было бы дешевле, более того, это было бы правильно с точки зрения инфраструктуры, потому что сейчас Олимпийский стадион зажат в центре города, и к нему достаточно сложно подобраться, не говоря уже о том, что сделать все там выходы, как положено, безопасно, и чтобы за 6 минут все испарялись со стадиона, и достаточное количество мест для паркинга. Опять же, власть стала заложником предыдущей ситуации. Эта реконструкция уже была начата, и в нее уже было закопано столько денег, то пришлось доделывать. Более того, этот стадион, в нем уже заложены некие конструктивные неприятности. Я лично не люблю легкоатлетические сооружения, я люблю чисто футбольные стадионы. Я считаю, что там слишком пологие трибуны и плюс еще беговые дорожки, то есть все-таки зрители будут не очень хорошо видеть то, что происходит на поле. Он вообще по обзору будет напоминать Венский Прадо уже, ну и немножко Лужники.
В журналистских кругах что говорят? Коррупционные схемы широко используются в ходе подготовки к Евро-2012?
Разговоров по этому предостаточно, но никаких скандалов, никаких реальных расследований мы не нашли, хотя, я думаю, более того, никаких особых фактов не всплывало. Хотя, в принципе, новая власть достаточно активно и, возможно, демонстративно борется с коррупцией среди чиновников. Но как-то так получается, что Евро-2012 не коснулось. Там только рабочие взаимоотношения, деловая критика.
А все это похоже на какую-то массивную очень стройку. Я где-то видел цифры о том, что чуть не 40 тысяч человек ежедневно работают на спортивных объектах. Это правда?
Я вполне допускаю. Я знаю, что на Олимпийском сейчас его заканчивают 2000 человек. Ну, а если взять дороги, если взять Львовский стадион, Львовский аэропорт, Донецкий аэропорт, Харьковский аэропорт, то вполне возможно, что мы выйдем на такое количество народу.
С главным редактором киевского еженедельника «Футбол» Артемом Франковым беседовал мой коллега Андрей Шары. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Картинки с выставки. С чего начинали греки? Эллинские мотивы Европы. На Крит за богами. Начало сезона. Репортаж с охоты. Охота как состояние. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Айртон Сенна. Король автогонщиков. Кинообозрение с Андреем Загданским. Слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час» в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей, и мы сразу перейдем к нашей центральной теме – Всемирному дню туризма. Вы сможете присылать сообщение с вопросом, с ответом на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали, а также звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин не сам написал заявление об отставке, а был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Некоторые эксперты уверены, что бывшему министру финансов и вице-премьеру Алексею Кудрину не стать самостоятельной политической силой. Другие считают, что он уже единственная оппозиция в правительстве «Единой России». Таковы результаты опроса, которые сегодня опубликовала газета «Коммерсант». Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в ходе переговоров, которые прошли в субботу и воскресенье, российская и украинская стороны сблизили свои позиции, однако впереди еще большая работа. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы. Все участники несанкционированной акции у Центра избиркома России с требованием отмены декабрьских выборов в Госдуму отпущены из полиции. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе глава палестинской автономии Махмуд Аббас подал в Совет Безопасности заявку о признании независимости. В Египте, вблизи города Эль-Ариша, столица Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно, температура до плюс 10, плюс 13 градусов. В Петербурге также облачно, временами дождь, воздух прогреется до плюс 11, 14 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Сегодня Всемирный день туризма. Он был учрежден в 1979 году Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристской Организации для пропаганды туризма и развития связи между народами разных стран. Ежегодно в этот день проходят праздничные мероприятия. О том, как отмечается Всемирный день туризма в России, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Обычно к этому дню приурочено вручение премии Синкевича. И традиционно 27-го пройдет торжественная церемония в президент-отеле, где лучшие представители российского туристического бизнеса, операторы, гостиницы получат соответствующие знаки отличия.
Могли бы вы рассказать о том, куда сейчас ездят отдыхать российские туристы, какие направления пользуются популярностью?
Пятерка наиболее популярных стран, она остается неизменной на протяжении последних нескольких лет. Этот год тоже вряд ли станет исключением. Турция, Китай, Египет, Таиланд, Финляндия.
А чем можно объяснить, что именно эти страны выбирают туристы?
Большинство из этих стран являются безвизовыми. Турция, Египет и Таиланд, по сути, безвизовыми, да, виза на границах, а в Турции нам вообще уже не нужна. Соотношение цена-качество и привлекательные цены, также возможность купить все по программе, все включено, и этим и объясняется их популярность. А в совокупности на эти три страны, Турция, Египет и Таиланд, приходится более половины общего потока туристического выездного. А что касается Китая, то это в основном приграничный туризм, довольно активный. Жители очень многих регионов Дальнего Востока ездят преимущественно в Китай, в том числе с целью отдохнуть и стабильно. Второе место, которое занимает эта страна, говорит о том, что бы ни происходило, несмотря на то, что страна, в общем, визовая и не очень дешевая, все равно для регионов за Уралом, для Сибири и Дальнего Востока, это остается направлением номер один. Что касается Финляндии, то это, если можно так сказать, наиболее доступная европейская страна, потому что, опять-таки, большое количество туристов из регионов Северо-Запада, из Москвы, выбирают Финляндию в качестве места отдыха из-за транспортной доступности, из-за возможности разнообразного отдыха. Страна, в общем, стала практически круглогодичной, хотя изначально позиционировалась как страна зимнего отдыха.
А как сейчас обстоят дела с въездным туризмом? Насколько популярны внутренние направления России?
Внутренние направления, на самом деле, вопреки расхожему мнению, всегда были более популярны, чем выездные. Статистика об этом вполне внятно свидетельствует. Если за границу выезжает там чуть более 12 миллионов российских граждан, то по стране они путешествуют более 30 миллионов, из чего понятно, что в России отдыхает все-таки больше людей, чем выезжает за рубеж. Среди российских направлений, конечно, направление номер один – это Краснодарский край, Черноморское побережье. В течение сезона, по разным оценкам, в этом регионе отдыхает от 7 до 9 миллионов туристов, без малого треть от общего потока.
Насколько Россия популярна у иностранных туристов?
Не популярна вообще.
А с чем это связано?
В этом смысле Россия страна большого, не раскрытого пока потенциала. Связано это с дороговизной, связано это с визовыми вопросами. Российскую визу получить достаточно непросто, и открытие визовых центров во многих странах призвано облегчить получение процедуры виз, по факту их усложнило, но наше федеральное агентство занимается сейчас этим вопросом. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация будет как-то сломлена. Но пока на протяжении последних нескольких лет поток планомерно снижается. России.
Недавно московские власти начали проводить реформу по изменению имиджа Москвы для привлечения новых туристов. Как вы считаете, это удачная идея? Она может быть эффективной?
Идея, на самом деле, удачная. Это назревшая давно, и слава богу, что сейчас это все не на словах, а в реальных каких-то проектах воплощается, и реклама на BBC, она должна, конечно, дать свой результат.
Директором Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Когда вы в последний раз путешествовали? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Послушаем его ответ на наш вопрос. Доброе утро, Анатолий.
Всем доброе утро. Ну, последний раз это было еще в советское время, в 1991 год, Украина, Одесса, профсоюзная дешевая путевка, и на этом путешествие закончилось. Ну, о каком можно путешествии вести сейчас речь простому человеку, который живет на комариных пенсиях и региональных нищенских зарплатах? Откровенно говоря, путешествие у нас только может быть в один конец. Это на кладбище. Вот только такое путешествие. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Ваше мнение понятно. Ответить на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали, вы также можете, прислав нам сообщение на номер +7 903 74 28 01 или на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Также работает электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Я зачитаю пару сообщений, которые пришли нам на пейджер и по электронной почте. С большой печалью смотрю я на туризм в нынешнее время. При железном занавесе мы знали свою страну, студентами мы объехали всю Россию. А теперь Тунис, Марокко, Филиппины, Египет. Нашу страну люди не знают, как же после этого считать ее родиной, считает наша радиослушательница по имени Роза. И еще одно сообщение. Согласно статистике, постоянно совершают выезды за рубеж, да и по России 15% населения, имеющих загранпаспорта. Я к этой категории не отношусь, пишет слушатель Федор Максимович. Поэтому последний раз путешествовал по СССР и однажды в Чехословакию еще до перестройки. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, когда вы в последний раз путешествовали, и послушаем ответ Сергея из Тамбовской области. Доброе утро, Сергей. К сожалению, звонок оборвался. Послушаем мнение Владимира из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Сейчас вот вы знаете, я вот посмотрел знакомых. Очень много путешествуют это врачи, их называют, которых рвачи. И очень много работники торговых точек, которые не платят налогов и так дальше. Вот эти путешествуют беспрерывно.
Владимир, когда вы в последний раз путешествовали?
Я последний раз путешествовал где-то в 87-м году. А дальше деньги уже стали невозможны для путешествия. Если вы, чем бы вы ни занимались, уплативши налоги, у вас уже не будет 3-4 тысяч вот свободных долларов, чтобы сделать какую-то поездку. Мне кажется, что для работающих тяжело. Вот президент, он может путешествовать, он может отдыхать, и мы видим все время, то в Сочи, то еще где-то. У него есть и время, и деньги.
Спасибо. Это было мнение Владимира из Москвы. Послушаем ответ Виктора из Москвы на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро. Доброе утро. Значит, я такую возможность использовал вот буквально в середине июля. Это было незабываемое великолепное путешествие по Канаде и нескольким городам Соединенных Штатов.
Спасибо. Это был ответ Виктора на вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, когда вы в последний раз путешествовали. Я напомню о том, что ответить на него можно, позвонив на телефон прямого эфира 8 800 222 12 или написав смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046 абоненту Радио Свобода. Также можно принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. В следующем часе нашей программы я зачитаю некоторые сообщения с нашего сайта. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе-августе, составившая 4,7%, почти в три раза превысила показатель стран Европейского Союза, где потребительские цены выросли в среднем на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста цен на продовольственные товары в России и Евросоюзе по итогам 8 месяцев года практически сравнялись – 1,8% и 1,4% соответственно. Предельный уровень роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России в 2012 году составит 6%, но фактически в среднем за год он окажется ниже прогнозируемой инфляции и не превысит 4,9%, заявил вице-премьер правительства Дмитрий Казак. Вместе с тем, еще в начале сентября он оценивал уровень индексации тарифов на коммунальные услуги в текущем году в пределах 11% против примерно 11,5% в году текущем. Российские телекоммуникационные компании МТС и Мобилком, первый и третий по величине оператор сотовой связи в стране, подписали предварительное соглашение о совместном строительстве до конца 2012 года 34 участков волоконно-оптических линий связи. Объем инвестиций в проект составит 2 миллиарда рублей. Этот документ предусматривает взаимный доступ операторов к инфраструктуре новых сетей на всех уровнях, от самих линий связи до базовых станций. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 13 по 19 сентября увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 21 копейку, или более 81 американского цента в пересчете. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 13,8%. Международный валютный фонд назвал Катар самым богатым государством мира в 2010 году. Объем его ВВП на душу населения составил 88 222 доллара. Это почти вдвое превышает показатель Соединенных Штатов, крупнейшей экономики мира.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Вы слушаете Радио Свобода в Москве без четверти 9. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министр финансов и вице-премьер правительства России Алексей Кудрин был снят со своего поста президентом по представлению премьер-министра Владимира Путина. Российский концерн «Газпром» опровергает сообщение о том, что была достигнута договоренность об изменении параметров контракта о поставках газа на Украину. В Якутии на шахте «Чульманская» в Нерюнгринском районе под завалами спасатели обнаружили тело горняка. Вчера вечером при проведении подземных работ на шахте произошло обрушение породы, в результате чего один из горняков оказался заблокированным на глубине 30 метров. В Египте, вблизи города Аль-Ариша, столицы Северного Синая, сегодня утром произошел взрыв на газопроводе, по которому доставляется газ в Израиль и Иорданию. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. На прошлой неделе соответствующую заявку подал глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 46 копеек, евро 43 рубля 45 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Мария Страйкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, чуть ли не все российские газеты, по крайней мере, большинство из них, на первых полосах сегодня пишут об отставке министра финансов Кудрина. Так ли это?
Совершенно верно. Да, действительно, первые полосы посвящены в основном отставке министра финансов Алексея Кудрина. Президент Дмитрий Медведев вчера по представлению премьер-министра Владимира Путина отправил в отставку министра финансов вице-премьера Алексея Кудрина. Это самое масштабное увольнение в правительстве за все время президентства Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант». Решению предшествовал разнос, который президент устроил господину Кудрину на заседании комиссии по модернизации. Поводом стало публичное заявление господином Кудриным нежелание работать в правительстве, которое должен сформировать Дмитрий Медведев в мае 2012 года. Выдворение ветерана не просто правительства, но и путинской команды должно подчеркнуть единство Владимира Путина и Дмитрия Медведева, пишет «Коммерсант». Посмотрим другие заголовки. «Ведомости» — ушел, не испугавшись. Независимая газета «Кудрину» — показали выход. «Комсомольская правда». Президент отправил в отставку несменяемого министра финансов Кудрина. Вот хотелось бы отметить, что, например, «Ведомости» пишут: некоторые близкие Кремлю источники, комментируя предложение Путина возглавить Медведеву правительство, упоминали, что проигравшим в этой комбинации станет вице-премьер Кудрин. Он понял, что кроме Центробанка ему ничего не светит, премьером он не станет, говорил один из них. Именно этим разочарованием собеседники «Ведомости» и объяснили заявление министра финансов о нежелании работать в правительстве Медведева. У Кудрина сдали нервы. Когда Кудрин в начале этого года собирался уйти в политику и возглавить правую партию, его отговорил Путин, лично пообещав тому пост премьер-министра, рассказывают источники, близкие Кремлю и правительству. Среди аргументов премьера были тяжелая ситуация на рынках, необходимость подготовки бюджета и подготовки трудных реформ, которые предстоит провести в следующем электоральном цикле. Подробности в газете «Ведомости». Независимая, в свою очередь, пишет, что ключевые кадровые перестановки в кабинете министров не будут медведевскими решениями. Какие рычаги остаются Медведеву? Только партия, которая всегда будет верна своему нынешнему лидеру, поскольку «Единая Россия» прочно встроена Путиным в Общероссийский народный фронт. И кто бы ни рулил одним из вагонов этого бронепоезда, машинист всегда сможет обнулить его решение, направив состав по давно проложенному пути. Издание публикует также комментарии Игоря Юргенса, возглавляющего управление Института современного развития «Инсор». Эксперт скептически оценивает реальные возможности будущего премьера в новой для него роли. «Мы в «Инсоре» с придыханием ждали съезда, потому что слышали о народной программе, о стратегии 2020, о миллионе законодательных инициатив россиян, собранных агентством стратегических инициатив. И все это было отброшено. Оказалось, что съезд принял программу, состоящую из выступления двух лиц», – заметил Юргенс. Об этом в статье Кудрину показали выход «Независимая газета». «Московские новости» выходят сегодня с публикацией «Генеральное обвинение». Мать Сергея Магнитского требует привлечь к ответственности Юрию Чайку. Родственники Сергея Магнитского не ослабляют давление на правоохранителей. Они требуют привлечь к ответственности за его смерть уже не тюремных медиков и следователей, а самого генпрокурора. 26 сентября мать скончавшегося в СИЗО в 2009-м юриста фонда Hermitage Capital Management Наталья Магнитская направила в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении Юрия Чайка, а также ряда сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН и судей. Мать и руководители фонда обвиняют их в убийстве Сергея Магнитского. Председатель Московской УНК правозащитник Валерий Борщов считает действия Магнитской правильными, хотя и не уверен, что они вызовут адекватную реакцию Следственного комитета. Нужно обратить внимание на фигуру врача тюремной лечебницы Матросской тишины Александру Гаус, отмечает правозащитник. Напомню, это газета «Московские новости». Здесь же можно найти статью о назначении Гавриила Попова советником Собянина. Это газета «Московские новости». Она отмечает, что советником Собянина стал первый мэр города, политик социал-демократической ориентации Гавриил Попов. В мэрии ожидают, что его опыт создания управленческих структур в городе будет востребован нынешней администрацией. Политологи не исключают, что Попов может стать связующим звеном между старой лужковской элитой и новыми назначенцами в предвыборный период. Однако, считает издание, о реальных полномочиях здесь речи не идет. Это можно воспринимать как реверанс в сторону старой Москвы. Элиты. Еще одна публикация на первой полосе газеты «Независимая газета». Учителей не устроили обещания Путина. Учителя разочарованы тем, как реализовано обещание премьера Владимира Путина увеличить фонд оплаты их труда на 30% с 1 сентября. Вчера они провели в Москве пресс-конференцию. 30-процентное повышение зарплат педагогам, мифы и реальность, на котором объявили об акциях протестов с 5 по 7 октября. Для регионального учителя, получающего чуть более 7 тысяч рублей в месяц, и удвоение зарплаты радости не принесет. К тому же и более скромной прибавки многие не дождутся из-за чиновничьего регионального разнообразия в подходах к повышению зарплат. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Из экономических тем хотелось бы отметить... Значит, газета «Известия», газета «Коммерсант» пишут, Украина и Россия пересмотрят газовый контракт, говорят в Киеве. Если исходить из слов украинского премьера, Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза. Идея давняя, но так и не реализованная. То была против Украины, то Москва переставала видеть в этом смысл. На этот раз мнения сторон, похоже, снова сошлись, хотя не совсем понятно, зачем сейчас с Россией консорциум по управлению украинской ГТС, когда уже построен газопровод «Северный поток» и будет построен поток «Южный». Оба газопровода позволяют поставлять газ в Европу, минуя территорию Украины. В России слова украинского премьера комментируют сдержанно. Точнее, говорят, что переговоры есть, а вот договоренностей пока нет. Об этом газета «Известия».
Спасибо. О наиболее интересных публикациях свежих российских газет рассказывала моя коллега Мария Стройкова. Мы вернемся к некоторым темам в следующем часе нашего эфира. А этот час завершит городской репортаж. Градостроительным скандалом может обернуться намерение властей Красноярска возвести первую в городе пятизвездную гостиницу. Высока вероятность, что стройка будет разбита на Театральной площади в центре Красноярска. Это одно из самых популярных и красивых мест города с видом на Енисей. Горожане пытаются отстоять излюбленное место отдыха. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Новая гостиница, если ее строительство будет разрешено, займет почти половину площади и закроет уникальный вид, открывавшийся отсюда на Енисей и Сопки. Согласно данным Департамента градостроительства администрации Красноярска, на Театральной площади планируют построить 8-этажную гостиницу на 200 номеров. Объект будет включать конгресс-центр, комплекс СПА и подземную парковку на 100 мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей. Эскизы гостиницы авторы представляли членам градостроительного совета уже трижды. Красноярские архитекторы рекомендовали доработать проект. В частности, было предложено уравнять гостиницу по высоте с театром оперы и балета, а также максимально расширить площадь парковки автомобилей. На последнем заседании совета проект вызвал споры среди экспертов. Одни выступали с резкой критикой, другие, высказав некоторые замечания, одобряли строительство. Главный архитектор Красноярск НИИ «Проект», доктор архитектурных наук Валерий Крушлинский, возмутился самим намерением разместить гостиницу на Театральной площади.
Я отношусь к этому отрицательно, потому что я считаю, что в центре города, если что-то можно строить новое, то только шедевр, который бы мог что-то добавить, какого-то хорошего архитектурного, художественного содержания. А строить очередную типовуху неправильно. Я бы, как и многие из архитекторов, постарался сделать лучше что-нибудь. Я сразу предлагал путь, я говорю, давайте мы откорректируем этот проект, сделаем его, ну, если не шедевром, то, значит, серьезным, значимым, общественным общественным объектом в центре города.
Городские власти настаивают, что новые гостиницы очень необходимы городу, ведь в Красноярске нет ни одной гостиницы класса выше 3 звезд. А краевой центр с каждым годом привлекает все больше туристов и деловых людей, в том числе и из-за рубежа. При этом в мэрии подчеркнули, что согласно генеральному плану города, проектируемая гостиница находится в зоне общественного и коммерческого назначения, что разрешает использовать данную территорию под строительство. Рассказывает руководитель пресс-службы департамента градостроительства администрации Красноярска Оксана Покамистова.
Проект гостиницы соответствует утвержденному в этом году проекту планировки исторической части города. Этот проект прошел публичное слушание, куда приглашались все горожане, а также был согласован в правительстве края, утвержден в августе. О необходимости строительства данной гостиницы непосредственно в районе Театральной площади в рамках градостроительного совета высказались архитекторы, например, Михаил Леонидович Меркулов, а также народный архитектор Олег Саркисович Демирханов.
Известие о том, что половина Театральной площади может оказаться под застройкой, а панорама города изменится не к лучшему, вызвало волну возмущения среди красноярцев. Это место одно из самых популярных и любимых у горожан. На площади перед театром оперы и балета проходят общегородские праздники, общественные мероприятия. Там же традиционно располагается и главная городская новогодняя елка. По инициативе гражданских активистов был проведен пикет против застройки площади. В ходе акции был организован сбор подписей против строительства отеля на историческом месте. К ранее полученным в интернете 2000 подписей добавилось еще чуть больше 200. Собранные подписи направлены мэру Красноярска Петру Пимашкову и губернатору Льву Кузнецову. Организатор пикета, председатель Красноярского отделения партии «Другая Россия» Андрей Сковородников подчеркнул, что акция не носит политического характера.
У меня тут интерес не попиариться как-то, то есть вот я представляю, например, партию «Другая Россия», там у нас Парнас, Левый фронт в организации, но мы вышли сегодня специально без флагов, без символик, потому что мы сразу сказали, это акция граждан города, которые неравнодушны. И, ну, мы как бы выступаем не конкретно против вообще развития нашего города, да, мы понимаем, что площадь осваивать нужно, против строительства гостиниц конкретно в этом месте. Мы за более рациональное использование этого места. Люди против такого вот варварского, считаю, подхода к использованию городских площадей. Сделайте подземную парковку. Вы разгрузите хоть как-то центр. Сверху разбейте скверны. Так. Появится место отдыха горожан, которое к тому же инфраструктуру города просто расширит и решит одну из проблем.
Депутат городского совета Андрей Селезнев считает, что красноярцы в состоянии убедить мэрию не давать разрешение на строительство отеля.
По поводу застройки, я считаю, что она будет уродовать архитектурный вид центрального района. И думаю, что вообще говорить о архитектурной концепции, если она есть, да, она должна быть единая. Вот у нас уже был прецедент, когда граждане выступили против строительства на набережной, и муниципалитет согласился с этим мнением. Здесь, я так понимаю, что тоже есть негативное восприятие этого проекта, но муниципалитет почему-то совершенно по-другому относится вот к идее о том, что здесь нельзя строить гостиницу. Я направил запросы сейчас в департамент градостроительства для того, чтобы поднять все документы, на основании которых собираются давать разрешение на строительство.
Несмотря на общественные протесты, вероятность того, что пятизвездный отель займет большую часть одной из самых красивых площадей Красноярска, довольно велика. Новостройка представляется горожанам нелогичной еще и потому, что вид Театральной площади и без того подпорчен. Неподалеку уже несколько лет ржавеет каркас недостроенного торгово-развлекательного центра. К тому же и гостиница по этому адресу есть. С советских времен здесь расположен отель «Красноярск». Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжится через 7 минут после выпуска новостей. И вот некоторые темы следующего часа нашего эфира. В Москве состоится траурное мероприятие, посвященное 70-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – Всемирному дню туризма, который отмечается сегодня. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, когда вы в последний раз путешествовали. Мы продолжим через 7 минут. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».